Добрый вечер, друзья. Начну сегодня с упрека, вернее, с самоупрека. Слушатель заранее уже может сказать: в стране денег нет, зарплату не получаем месяцев по 10, а они действительно сидят в далеком Лондоне, сыты, пьяный нос в табаке, и говорят о продаже предметов искусства за большие деньги. Конкретнее сегодня речь будет идти, в частности, об одном из культурных институтов, одним из основополагающих факторов, так сказать, художественного прогресса в этой стране, аукционе Сотби. Конкретно мы говорим с Александром Липманом, который волею судеб заброшен был и работает в этой организации недолгое время, но многое уже успел превзойти и, может быть, даже превозмочь.
Добро пожаловать.
Спасибо. Алексей, звук какой-то у стакана был пустой.
Так они пустые еще.
А где же обещанное рестораном вино?
Не поднесли.
Сейчас
как это в случае говорят.
А вот и вино.
Но все организовано.
Не поднесли.
Это я все к тому, господа, что и у нас в четкой работе нашего уважаемого ресторана бывают временные сбои.
Зато вам все попалось немножечко с пробкой.
С пробочкой.
С пробочкой, да.
Если смотреть в исторических событиях, опоздание на
30... Это по-бразильски называется корковато. Ой-ой-ой. Окей, я собираюсь на передачу, захватить хотел с собой каталоги, просто тут в спешке не взял. На Сотби было уже несколько продаж крупных русского искусства. Одна в 89 году, когда торговали Родченко и фотографиями Маяковского и ранними всякими там супрематистами и прочими. И вторая, по-моему, в 94 или 95 году, а может быть, немножко раньше, когда современные российские художники вышли на уровень Сотби. И там...
У них было в Москве тогда, если помните.
Москве.
У них была распродажа в Москве.
Да. Григорий Брускин там в одночасье стал состоятельным человеком. Ну, во всяком случае, на бумаге. И таким образом, так я аккуратно подвел это все к Сотби. Ваша функция, имеет ли значение то, что вы русский на Сотби работаете, или вы вообще работаете просто как специалист вне языка?
Я думаю, что на сегодняшний момент это не имеет такого прямого значения, как того бы, может быть, многие бы хотели, но если посмотреть на последнюю страницу каталогов Сотби, которых у нас сейчас нет, и посмотреть все возможные офисы, где они представлены, очень интересно заметить, что офиса в Москве постоянного у них еще нет. И также интересный момент в истории Сотби, которая уже существует больше 200 лет, и одно из исторических. Это монументальная, монументальная организация, скажем, в мире. Одно из первых подразделений, которое стало специализироваться в искусстве и собирании информации об искусстве, это именно было раздел русского искусства.
Это совершенно точно, но только интересно, что даже недавно, скажем, ну, лет 28 назад, то, что я собираюсь сказать, произошло, у Сотби в Лондоне не было русского специалиста. То есть были какие-то, но они не умели говорить по-русски, не умели читать по-русски.
Совершенно правильно.
В результате что получилось? У меня есть знакомый, я могу его спокойно назвать по имени, Игорь Иванович Ельцов. Он бывший режиссер эстонской киностудии. Потом он эмигрировал. Ну, естественно, он как человек искусства, он разбирается в живописи тоже. И он, мы работали в одном корпункте «Радио Свобода», и он выскакивал каждый обед в Сотби, там рядом как раз, на Бонд-стрит. И как-то он приходит и приносит картину. И говорит: смотрите. Картина, ну, как вам сказать, ну, может быть, сантиметров 60 на 40. Что-нибудь вот, ну, какая-то такая, не очень большая, великолепная. Домик у озера, и это Коровин. Он говорит: как думаешь, сколько я заплатил? Я говорю: Игорь Иванович, я не думаю, что заплатил миллион. Он говорит: я заплатил 10 фунтов. Я говорю: что? Он говорит: да. Дело в том, что они его в каталоге написали Копа-Бих. Коровин, понимаете? Написали Копа-Бих. Такого художника никто не знает. И когда я дал десятку, то они мне его с удовольствием отняли. Он был мужик ведливый, и он после этого пришел к ним, к специалистам, и сказал: вот это видите? А это Коровин, 1912 год. Они говорят: 1000 фунтов даем вам сразу. Ага. Он говорит: шиш. И унес картину.
Леонид Владимирович, ровно 18 лет тому назад моя дочь, выпускница Эдинбургского университета, я помню это очень хорошо, она, ее интервьюировали, ей предлагали работу в Садби, как раз вот таким вот консультантом по русской живописи.
Сейчас
вообще,
это
по всему русскому.
Сейчас у них
да.
есть. Но
я хочу сказать, что эта должность, она возникала уже, да, наверное, да, где-то да. 20 лет тому назад. Конечно. В Англии.
Да, да, да.
Ну и тут самое время обсудить сам принцип аукционного бизнеса, потому что дело в рудиментарном своем виде достаточно вульгарное. Взять у одного человека на комиссию, потом стоять с молотком и продать тому, кто даст больше всех денег. Но в самой своей основе, так, может быть, было 200 лет назад, но если вы представите, что в сегодняшнюю контору Сотби приходит человек с картиной, со статуэткой, и таких людей дикое, видимо, количество.
Потому что Сева, я был в этой роли в своем.
Да?
Да, я вам могу рассказать.
Значит, эти все специалисты должны отсеять совершенно неходовой товар. Если они видят произведение, представляющее себя ценность, они должны, видимо, дать ему совершенно четкую профильную характеристику, откуда это все берется.
Абсолютно, совершенно правильно. И как вы ее назвали, профильная характеристика включает в себя очень всевозможные пункты, по которым нужно знать историю, нужно знать, в какой галерее эта картина могла быть выставлена 20, 30, 100 лет назад, в какой период времени она была написана, что также влияет. Что в этот момент, где в этот момент художник жил, если мы говорим о произведениях.
То есть совершенно дикое количество нужно знать. Нужно быть историком искусства не в общем смысле, а в совершенно конкретном.
Конечно.
Я слышал по радио историю, как про одного специалиста Сотби говорили, что он пьет. В обед, говорит, уже назюкается совершенно. Mm-hmm. Говорит, это не имеет значения. Вот если кто-нибудь из специалистов не знает, в каком году Моне переехал из одного района Парижа в другой, это непростительно.
А этот пусть пьет. Сева, в 1974 году мне нужно было вызволять жену и дочь из Израиля. Нужно было собирать деньги, и я понес в Сазби две иконы. Мне разрешили вывезти из Советского Союза, по-моему, 4 иконы. И я повез 2 последние иконы, решив с ними распрощаться, хотя это было очень тяжело. Одна была тусклая, какая-то совершенно незаметная, с ковчегом. Вот, такая совершенно. Вторая была яркая, броская такая, олиповатая. И мне было просто интересно, ну как вот в Сотби, как люди отнесутся. Одна очень красивая такая, хорошая, а вторая совершенно... В момент, в одну секунду все рассекли, в одну минуту. За старую тусклую икону мы сказали, что мы ее поставим за 200 фунтов. По тем временам это были большие деньги, была месячная зарплата. А за новую сказали, ну не знаю, вот может быть, если 30 фунтов... Если продастся, так будет хорошо. В общем, что и произошло.
Я думаю, вы заметили очень интересный момент, о котором мы тоже можем говорить. А в чем заключается особенность и суть того, что такие организации, как Сотбис, вообще существуют? Как мы уже заметили, это не только момент, что взять у одного человека и продать, а именно... на сегодняшний день, когда искусство и произведение искусства приобрели... достаточно произошла революция, скажем так, в понимании и в роли искусства в нашей жизни. Это не стало настолько сильно, как только картинка, которую мы, которая дает нам какие-то творческие порывы и многие ощущения и дает нам думать. Это стало больше вещь, которую мы покупаем. Я не хочу сравнить это с диваном, но который мы можем получить удовольствие от и можем попользоваться. И через какое-то время мы хотим что-то, люди хотят какое-то принести себе новое да. ощущение, новое удовлетворение. Mm-hmm. В этом я вижу. Но в тот момент, когда вы привезли свои иконы в Сотбис, вы пришли туда, чтобы поговорить с я не знаю, если можно употребить слово искусствовед или эксперт,
да, или оценщик,
да. Но получить то знание, которое компания накопила за последние 200 лет.
Совершенно верно.
Вы в этих хранилищах знания вообще были? Что там происходит у них в закулисье, в подвалах?
Я бы не хотел ответить на этот вопрос из-за своей молодости, но первый образ, который у меня выпадает, это прийти в какую-нибудь библиотеку и увидеть огромное хранилище старых газет и журналов. Примерно так же выглядит хранилище знания у компании Sotheby's, когда вы можете зайти в подвал, который, наверное, займет 2 или 3 этажа, и увидите ящики полные с именами людей, картин, где, когда они появились. И так примерно именно вот в таком огромном, в такой коллекции информации люди находят какие-то потрясающие вещи. Когда было известно, я как раз сегодня встречался со своей знакомой, у которой родители содержали галерею здесь, в Лондоне, 20 лет назад, и они путешествовали где-то на юге Англии. И они зашли в старый антикварный магазин. Большое спасибо. И за 5 фунтов купили просто какую-то картинку. Но ее папа специализировался в старых художниках. И в то время он как бы, у него не было связи с аукционом, и он ее просто понес в Национальную галерею в Лондоне. И когда они ее только увидели, человек упал в обморок.
Они говорят, это же как побег.
Примерно.
Да-да-да.
И в этом, вот именно в этой, как сказать, uniqueness, уникальности знания, в этом и заключается, как говорится, та сила, которая есть у таких компаний, и то, что люди хотят знать.
Но одно дело накопить опыт и ящики информации за последние там 200 лет, но другое дело знать, что в этих ящиках лежит. Здесь есть некоторая параллель с английской юриспруденцией, когда нужно все знать по прецеденту.
Да.
Ты, например, с соседом судишься по поводу того, что он там музыку громко играет или в стенку заколачивает гвозди, они говорят, а, это Джонс против Смита, 1899 год. Вот. Поэтому адвокат здесь учится много лет только для того, чтобы иметь представление о широте всех прецедентов, чтобы просто накопить такую-то сумму знаний. И, видимо, эксперты ценятся так высоко и имеют такой авторитет, потому что в голове у них умещается информация, в их секторе, конечно, которую компания накопила там за 1,5 или 2 столетия. То есть этих людей провести практически невозможно. Ну, за исключением редкого копобиха.
Ну, видите, копобиха. Провели, вот, да.
Может, с кириллицей был не очень знаком человек. Но русское искусство знал. Наперечет, да.
Но вы-то сами в этой системе, насколько я знаю из очень короткого разговора перед передачей, вы занимаетесь очень интересным делом.
Вот до этого мы еще не дошли. Я просто к тому, что мне надо музыку играть, я вынужден перебить Леонида Владимировича.
Ничего.
А музыка у нас сегодня вся такая, которая, ну, сегодня, может быть, валяется на мусорной куче, но завтра она, возможно, будет уже историческим экспонатом.
И возможно, в Sotheby's.
На каком-то воображаемом музыкальном Sotheby's она может, в принципе, появиться. Молодым людям, конечно, невдомек, а те, кто постарше, вспомнят послевоенные годы и музыку, которая звучала во всех парках и садах в исполнении Глеба Романова.
В демократическом Берлине впервые этот вальс звучал. И все поют его отныне, и всюду он любимым стал. Домино, домино, варум хат ду го траурич ауген. Домино, домино, вайне нихен и меншен не стауген. Дас варим марзо, ум дас блайт аузо. Домино, дай до фро. Auf für die Flagge des Glück irgendwo.
Ja dalasse Palazzo und das für sich. Meine Maske ist echt, drum erkennt keiner mich. Colombine, Colombine, nur durch Laute ihn sofort. Denn sie trat vor ihm hin und sie bot ihm den Arm. Ja, da ward es sogleich in das Herz ihm so warm. Colombine, Colombine, sagte leise dieses Wort.
Продюсер жесткой рукой оборвал песню, а песня-то какова? Да, вы, знаете, на швабском чистом, понимаете, наречии.
Насчет
поет.
Чистоты этого наречия не будем, на Глеба Романова была написана отличная пародия, ее написал Леонид Куксо. Она, я, конечно, все ее не помню, начиналась она так. До кино, на эстраде я не был артистом, но давно все равно я считаю себя вокалистом, все же как-никак инструмент в руках, и пою, как могу, я на всех мировых языках. А потом идет дальше, значит, а кончается так, что значит, да, вот меня любят, но могут все же сказать «до немо». «До немо». «До не может он верхнее взять».
Ну, это уж просто жестоко. Голос
это
у него был...
Леня Куксо, он
голос был полетный, тенор замечательный, Глеб Романов. Но действительно пел на всех абсолютно языках мира. И тогда просто такая мода была. Я сталкивался с подобными людьми. Я в начале 60-х годов оказался в Эстонии. Я был тогда начинающим музыкантом. Днем работал на спасательном буксире, а вечером играл с джазменами в разных ресторанах. И тогда был такой человек волшебный, по имени Марио Пичальди, который выдавал себя за итальянца. И он тоже пел на всех языках мира, не зная ни одного. Я слышал его английские варианты каких-то песен, там «Johnny, I love you» бесконечный. Но внешне это звучало все довольно убедительно для людей, которые не знали языка. Это было просто время такое.
Они когда... знали языка очень многие.
Никто, да, тогда его никто просто не знал. И просто да, за граница вместо сказочной страны, она оставалась сказочной страной, вернее, тогда, и поэтому можно было петь на всех языках мира. И в этом у Марио Пичальди устроили левый концерт. Не знаю, ты знаешь Гришу Беляйкина, ленинградский дирижер? Ну, неважно. Они купили рулон обоев и на обратной стороне малярной кистью написали «Марио Пичальди только проездом один раз у нас». В каком-то провинциальном эстонском городке сняли летнюю площадку, и Гриша вышел на сцену и сказал... Маленьким мальчиком приехал Марио в Советский Союз, и здесь он нашел свою вторую родину. И Марио вышел и целый вечер там гнал какую-то чуму на итальянском языке. Вот это, понимаете, наше романтическое прошлое. Это то, чего уже больше сегодня повторить совершенно невозможно. Потому что это эпоха, так сказать, сказок братьев Грым. Ах, какое было время. Окей.
Не дай бог.
Не дай бог, естественно. Не дай бог. Это я сегодня слушал конкурирующую радиостанцию «Свобода». И там Игорь Померанцев, наш бывший коллега, сделал серию воспоминаний людей, которые сидели. И вот если появлялся человек с наколками в зоне, если наколки у него были незаслуженные, то есть пришел просто фраер весь расколотый, а ему говорит, ты в бегах был? Там столько-то делал, это, да? Нет, если не был, иди вот тебе шкуркой, стирай наколки.
Ну, это кто-то ему слил. Все-таки, как вы знаете, я какие-то коллективы в этом смысле вносить могу. Во-первых, шкуркой наколку не сотрешь. Во-вторых, фраера не колются. Откуда? Колются цветные, то есть, ну, блатные. Вот, наколки традиционные.
Наш гость.
Они, да, наколки традиционные, они не связаны...
А вдруг носок без наколку принесут?
Да, они не
гость
связаны...
Гость думает о подлинниках произведения искусства.
Да, они не связаны с какими-либо заслугами. Просто человек, если у него много наколок, это значит, что он много сидел в лагерях. И его там кололи, ему нравилось это, между прочим, сколько угодно было воров без наколок. Мне не нравилось это. А с наколками были совершенно фантастические, абсолютно. Один блатной по имени Иван Черт, его имя было, кличка была из-за наколки. у него на всем животе был очень здорово изображен черт хвостатый, а, значит, язычок этого черта высовывался из пупка. И он охотно, когда шли в баню, он, значит, вот хвастал этим делом. Mm-hmm. Так что насчет стирания шкурок там другое было совершенно. Да, если фраер хляет за цветного, как называлось, то есть выдает себя за вора, то вора его, как правило, быстро разоблачают по принципу, с кем бегал. Вот. И это
между тот же принцип, что в Сотбис. То есть за 200 лет накоплена информация. Просто она в устном виде существует.
И вот пока, в дальних лагерях, во всяком случае, пока человек не оправдается, ему зашивают рот. Вот это да. Оставляют кусочек для еды и питья. Гноится все это противно очень. А потом, если приходит, что он настоящий, тут его, конечно, освобождают, принимают, так сказать, все такое. А если он не настоящий, то за ним начинает колун ходить, по-лагерному выражаясь. Я это все потому рассказываю, что я 5,5 годков оттянул.
Вот. Просто, господа, вы должны знать, что сегодняшний гость перед своим появлением вынужден был это согласовывать с сотбинским начальством.
А
потому
как?
Что организация очень солидная, и они, отпуская человека на интервью, должны узнать, о чем он будет говорить, не затемнит ли репутацию старинной фирмы. И даже со мной начальник пресс-конторы беседовал, пытаясь выяснить, что к чему.
Ах, вот как, да?
Да, да. Так вот я вам просто скажу, что гость наш, отправляясь потом назад на работу, сможет кое-чего начальству рассказать.
Так что у нас интерес обоюдный.
Я в каком-то журнале «Нью-Йоркер», кажется, видел, пожилая чета стоит у лотка с сувенирами. И, знаете, вот охотники за головами ловят кого-то там, отрезают голову и в песке потом высушивают, и она вместе с костями сжимается, такая маленькая.
Конечно, да.
И она говорит мужу, это же, говорит, не тот ли симпатичный мистер Джонс? Мы встречались в аэропорту. Так вот, такой экспонат в принципе на Сотбис может быть или нет?
Самое интересное, что так как времена меняются, и особенно приезжая из Нью-Йорка, и было бы интересно спросить вас, если есть такая как бы новая историческая эпопея в Великобритании, когда в Нью-Йорке был проведен первый аукцион костей динозавров. И вообще Америка очень, не хочу выражаться сильными глаголами, но существует определенное помешательство с динозаврами. И такие слова, как «Годзилла» и «Jurassic Park» имеют очень большое значение, когда, вероятно, эти слова дети начинают только.
Я проезжаю через Атланту прошлой осенью из Нью-Йорка, зашел в магазин минералов. Так вот там висела кость динозавра за 18 тысяч долларов. Я здесь вынужден в нашей беседе сделать перерыв и доложить всем о том, что те, кто нас слушает в понедельник, в повторе, мы вынуждены со слушателями проститься, потому что в понедельник передача выходит в сокращенном варианте. Те, кто слушает нас в субботу или воскресенье, оставайтесь, впереди у нас еще полчаса. И я очередное хочу вам музыкальное ископаемое, очередной возможный аукционный вариант вам
музыкального
предложить.
Динозавра.
Да. Это песня «Мишка» в исполнении Утесова.
Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка галаштаны, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать.
Ай, Мишка, ой, как не стыдно, плачет, ты ради сипишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет,
ночи не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе. Парнишке не бывает страшно, а станет страшно, скажет он себе. Ты, одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда.
Песня «Мишка» в исполнении Утесова. За разговорами об искусстве, наколки на коже, не забудем постоянно рубрики.
Мишка.
Да. Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели.
События недели необходимо начать с пояснения. Английский термин «хакер» переводится на русский язык заимствованием. «Хакер», как мне подсказал сегодня Сева, в компьютерной терминологии «хакер» — это человек, который без разрешения проникает в компьютерные программы и системы больших и малых организаций и начинает пользоваться всякой там секретной, незаконной информацией. Газета «Таймс» вышла на этой неделе с подзаголовком «Один хакер обладает силой ядерной бомбы». В этой заметке говорится, что один человек, сидящий у себя дома за компьютером, может поставить на колени Министерство обороны мощной военной державы. Президент Соединенных Штатов Билл Клинтон на этой неделе объявил о создании двух правительственных организаций по борьбе с хакерами. Однако специалисты считают, что американский президент безнадежно опоздал со своим объявлением. Слишком многие уже пострадали в результате деятельности хакеров. Это относится как к большим организациям, так и к частным лицам. Вот, например, наш сэр Элтон Джон, наш поп-звезда, ему пришлось пережить немало неприятных минут, когда он узнал, что все его банковские счета, транзакции кредитных карточек, содержание его телефонной книги стали достоянием каких-то людей, которые могут использовать эту информацию нежелательным для него образом. В Соединенных Штатах хакеры уже учинили полный беспорядок в десятках компьютеров американского правительства, включая Пентагон. Они поразили 7 компьютеров военно-воздушных сил и 4 компьютерные системы военно-морского флота. Хакеры уже обладают колоссальной технологией и сложнейшими программами по проникновению в чужие компьютеры. Где они достают эти программы? Ну, конечно же, в интернете. Нужно только знать, где их искать. Федеральное бюро расследований арестовало 2 таких хакеров. Ими оказались 2 школьника в возрасте 15 и 16 лет, которые живут в районе Сан-Франциско. Но месть хакеров за этот арест была жестокой. Буквально в течение нескольких часов после ареста всего один хакер вызвал полное крушение 1000 университетских компьютеров, а также правительственных компьютеров. Это произошло накануне того, как перед комиссией Сената свидетельские показания должен был давать владелец фирмы Microsoft Билл Гейтс. К своему полному ужасу сотрудники FBI, Федерального бюро расследования, обнаружили, что у хакеров уже давно есть своя разветвленная международная сеть. В Лас-Вегасе гостиница «Аладдин» была наводнена странными туристами. Они прибывали туда самолетами, поездами, автомобилями со всей Америки и даже со всех уголков земного шара. В общей сложности их собралось 1500 человек. Оказывается, это была ежегодная конвенция или ежегодный съезд хакеров. Таких ежегодных конвенций уже несколько – в Техасе, в Нью-Йорке, в Амстердаме и в Лондоне. На этой конвенции хакеры встречаются лично. Как сказал один из участников конвенции, Торговля наркотиками выглядит как детский сад по сравнению с торговлей информацией.
Ну, тут гостю вот надо гостю передать этому, слово, да. Ведь вы же по информатике сами, вы же компьютерщик как бы в СОДБе, вы по этой части работаете. Есть ли какие-нибудь соображения по этой части, или у СОДБе не волнуются по поводу того, что в их систему кто-то может влезть со стороны?
Ну, я думаю, что нужно начать, может быть, сделать один маленький шаг назад и вспомнить, что на сегодняшний день это 1998 год. И в Америке, как американцы любят говорить, с 1990 года произошла очередная технологическая революция. Она не очередная в том смысле, что это не 21-я, не 32-я, она всего 2-я или 3-я. Но тот элемент, и, может быть, я употребляю какие-то большие слова, но тем, чем занимается это экспансионизм и глобализация рынка, это то, что эта новая технологическая революция приносит к нам сегодня. Когда сегодня мы сидим в Лондоне и используем звуковые волны и достигаем людей в другой точке мира, но мы не можем одновременно понять и чувствовать, что каждый индивидуальный человек, который нас слушает, что он думает об этом. Когда интернет, как вы только что сказали, и вот эта технологическая революция позволяет собирать аналитическую и позволяет реагировать на информацию и реакцию каждого индивидуального человека. Когда люди и понятие пространство перестает исчезает really из нашего понимания. На сегодняшний день уже не настолько важно, где мы находимся, когда даже на очень узком, на низком уровне жизни люди могут построить себе дом на горе, провести телефонную линию и делать свою работу из дома. И именно это, когда идея в начале 90-х годов, когда идея кредитных карточек и всевозможных банковских счетов, именно там эта революция началась, когда каждый индивидуальный человек мог что-то, был связан со своим банком и так далее. И именно те организации, которые владеют огромным количеством денег, уже сделали огромную инвестицию и в создание... Опять извините меня за мой русский язык, security.
Безопасности.
И чтобы...
Вот что 7 лет жизни в Америке человек. Делает с человеком. А ведь москвич.
И когда нужно думать и всегда о тех именно хакерах, о которых вы только всего подумали. И это меня приводит вот как бы в моем логическом таком немножко историческом разветвлении, что художественный мир оказался мир, о котором проблема индивидуальной свободы и чтобы ограничить информацию и индивидуальным, скажем так, как, что человек думает, что он человек интересуется, покупает, оказался именно элементом замедления внедрения технологии в искусство. Но на сегодняшний день все прекрасно понимают, так что мир, как говорится, мир становится меньше и меньше с каждым днем. И люди интересуются в искусстве. Как интересно, с другой стороны, когда, скажем так, большими, опять же, словами, технология развивается, демократия развивается, люди становятся сытыми и не голодными, скажем так, в больших точках глобального мира, люди задумываются о чем-то вечном, об искусстве.
Да, но я должен напомнить то, с чего мы начали. Уголек рубить, все равно надо спускаться в шахту. На компьютере его не нарубишь.
Ну.
А без уголька холодно.
Ну. Тоже в Англии есть шахта Селби, где, в общем, все технологические процессы выполняются автоматически. Врубовые машины рубят уголь. Они создают крышу забоя автоматически. чтобы он не обрушился. Транспортеры отвозят уголь, а клети там нет. Там наклонный ход в эту шахту, длинный наклонный ход. По этому наклонному ходу уголь выдается на гора. Так что скоро управляют этим всем, как ни странно, компьютеры.
А потом приходит человек, компьютеры чинить, и в руках у него кайло.
Это да.
Ну что, Леонид Владимирович сейчас нам напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
5 июня 1723 года, 275 лет назад, в шотландском городе Киркалди родился основоположник экономической теории свободного рынка Адам Смит. Помните, у Пушкина в «Евгении Онегине»? Бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. То есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Главный труд Адама Смита – разбор характера и причин богатства народов в основных своих положениях не устарел до сих пор. Смит писал, например, о невидимой руке конкуренции, которая управляет экономической системой, основанной на личной заинтересованности. Он ясно показал, что политической свободы не может быть без свободы экономической. Ленин в статье «Три источника и три составных части марксизма» зачислил Адама Смита в эти источники. Однако он вряд ли внимательно читал «Богатство народов». Адам Смит и Карл Маркс – антиподы. И если идеи Смита оправдываются по сей день, то идеи Маркса привели мы знаем к чему. 30 мая 1778 года, 220 лет назад – в Париже умер великий Вольтер. В свои 82 с лишним года он решил съездить в Париж из Швейцарии, где жил в старости, и путешествие оказалось роковым. Правда, слово «старость» к Вольтеру, чье настоящее имя Франсуа Мари Аруэ, слово «старость» к нему вряд ли применимо. Автор «Кандида», «Философских писем», «Орлеанской девственницы», «Танкреда» и «Макромегаса», отсидевший за свои сочинения год в Бастилии, эмигрировавший на 2 года в Лондон, а по возвращении бежавший из Парижа в провинцию, Вольтер всю жизнь отличался молодой смелостью. Его произведения, полные блестящей и язвительной иронии, никогда не выдают возраст писателя. Вольтер вел колоссальную переписку, в частности, с Екатериной II. И в 1746 году был избран почетным иностранным членом Императорской академии наук в Санкт-Петербурге. 4 июня 1783 года, 215 лет назад, на рыночной площади южно-французского городка Анноне был дан старт первому в истории летательному аппарату. Сыновья местного владельца бумажной фабрики Жозеф Мишель и Жак-Этьен Монгольфье поставили жаровню, в которой горели шерсть и солома, а над ней держали открытый снизу баллон, попросту говоря, большой мешок из промасленной бумаги. Наполнившись горячим воздухом, баллон взлетел, поднялся на 1000 метров и через 10 минут плавно приземлился. Братья отправились в Париж, в сентябре построили большой воздушный шар «Монгольфьер» и отправили в полет овцу, петуха и утку. Первые аэронавты совершили мягкую посадку через 8 минут в 3 с небольшим километрах от места старта. А уже 21 ноября в воздух поднялся Монгольфьер с экипажем из 2 человек – Пилатро де Розье и Франсуа Лорана, маркиза д'Орландо. Они пролетели 9 километров за 25 минут. Так началась эра воздухоплавания. 3 июня 1873 года, 125 лет назад, родился один из первых актеров Московского художественного театра Леонид Миронович Леонидов. Он скончался в 1941 году, и мне посчастливилось увидеть его на сцене один только раз в роли Плюшкина в спектакле «Мертвые души». Но Леонидов сыграл множество главных ролей в театре с огромным успехом. Из них самой выдающейся, как говорят, была роль Дмитрия Карамазова. А вот дата, близкая сердцу петербуржцев. 4 июня 1903 года, 95 лет назад, родился Евгений Александрович Мравинский, человек, 50 лет стоявший за дирижерским пультом оркестра филармонии, оркестра, звучавшего как один могучий и удивительный инструмент. Оркестр Мравинского впервые исполнил много произведений Шостаковича, Прокофьева и Хачатуряна, произведений, исполняемых сегодня во всем мире. Замечательный дирижер скончался в 1988 году. 2 июня 1953 года, 45 лет назад, в Лондоне состоялась коронация Ее Величества королевы Елизаветы II. Пусть еще долго длится ее славное правление. и совсем иного рода годовщина под конец. 30 мая 1968 года, 30 лет назад, издан указ Президиума Верховного Совета СССР, разрешавший месхам жить на всей территории СССР в соответствии, как было сказано, с существующим трудовым законодательством и паспортными правилами. Вот действительно спасибо партии родной. Сперва учинили геноцид над месхами, выселив их всех до единого в далекие холодные края, так же, как чеченцев, ингушей, крымских татар и калмыков. А в 68-м году, почти через четверть века, великодушно разрешают жить в соответствии, то есть где пропишут. Какой же все-таки мерзостью был советский режим даже после Сталина.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Спасибо.
Мы возвращаемся к беседе с Александром Липманом. Я вам, Саша, хочу вот что сказать. Вы находитесь на работе в окружении крупных специалистов, людей высокого интеллекта, и это несколько, конечно, все подавляет. Ситуация там, можно сказать, до некоторой степени интеллектуально враждебна. То есть там оступишься, не простят. Но сегодня совсем ситуация другая. Здесь сидят люди к вам расположенные нормально, хорошо.
Которые поэтому... оступаются еженедельно.
Да. Поэтому можете...
Это да.
Можете говорить, немножко отходя от строго заведенного садбийского протокола. И я хотел бы просто узнать сейчас, в какую сторону исторически движется Содби и какая ваша роль. Ведь вы не искусствовед, вы работали в искусстве с одной стороны, с другой стороны, я знаю, что вы приехали из Нью-Йорка, где работали некоторое время в газете «Нью-Йорк Таймс». То есть вы человек как бы компьютерный и сопрягаете две эти области. В общих чертах, мы не хотим, чтобы вы тут корпоративные секреты разглашали, но в общих чертах, в чем состоит суть производимой на Содби революции? Я просто знаю, что перед тем, как купить что-то на аукционе, люди все получают каталоги.
Нет, не получают, а покупают.
Покупают, сори.
Это большая разница.
Да. Но каталог это нужно произвести, это издательская работа, связанная с фотографией, там, воспроизведением и так далее.
Он печатается на роскошной бумаге чаще всего.
Это просто шедевр искусства, сам протокол, сам каталог.
И вот чем вы занимаетесь, в каком направлении вы работаете там?
Идея, как мы вот раньше говорили, о технологической революции. Технологическая революция имеет в себе определенный подкоп или всегда. То есть стать более экономически эффективным. Что означает именно это, к этому стремятся, я думаю, все, начиная от сапожника и кончая большим экспертом, да, который продает Пикассо.
Невидимая рука Адама Смита.
Примерно так. То и нужно очень важно понять, как нужно внедрить технологию в мир искусства и понять, что клиенты или люди, которые заинтересованы в собирании высокого искусства, в чем они заинтересованы. И тут оказывается, как вы сказали, нужно купить каталог. Задается вопрос, к примеру, у вас есть я не хочу сказать три спальни в квартире, но, скажем, однокомнатная квартира, двухкомнатная квартира. И вас интересует, и вы как бы разделили их по два разных вида искусства, и которые дают вам совершенно разное настроение в каждой комнате. И вы собираете, например, мастеров произведения искусства конца XVIII века, и также вы заинтересованы русскими иконами, которые совершенно в другой комнате. Еще раз извините меня за как бы такой пример.
То и другое и дороговато будет.
Да. Так в этом вся и суть, что если вы пойдете и вы хотите создать свою коллекцию и потратить 50 фунтов на каждый каталог, вы, начиная, скажем, с завтрашнего дня, скажете, что я заинтересован в этих двух вещей. И для Sotheby's сказать, что мы хотим бы вам создать специальный каталог для вас, как Ивана Ивановича Иванова, который вам будет всего стоить 65 фунтов вместо 50 плюс 50.
Да-да-да-да.
И в этом уже заключается огромное. И так для каждого индивидуального человека.
Здорово.
И именно эта технология позволяет нам сделать.
Компьютеры, да. Интересная идея очень.
Плюс, скажем так, человек, который сидит там в Гонконге, и или он занят, или что-то, и он не может прилететь в Нью-Йорк, или не может прилететь в Лондон и участвовать в аукционе, он может включить свой компьютер, зажечь экран, и с помощью технологии, которую компания Sotheby's ему дает, участвовать в аукционе, находясь в Гонконге. И, но при этом он не только участвует в аукционе, но с помощью своего компьютера и, опять же, технологии, которые существуют на сегодняшний день, сделать и подумать таким образом. Да, я доверяю экспертам Sotheby's. Я понимаю, что они написали это 18 века. И они предполагают, что эта картина Моне стоит 5 миллионов фунтов стерлингов. Но давайте посмотрим на историю. И компания, опять же, говорит, мы настолько уверены в своих знаниях, что, пожалуйста, посмотрите все, что происходило за последние 200 лет.
С этой картиной.
С этой картиной и с примерными картинами в этой области. Таких же художников. И тут возникает... это мы говорим, что да, скажем, эксперт может дать всю эту информацию, но тот индивидуальный человек, который сидит в своем компьютере в Гонконге, у него вдруг оказалась вся эта власть информации, что он может сказать, да, это действительно так. Что дает ему возможность быть настолько уверенным в своей покупке, которая на самом деле не только покупка для него, но это... вложение капитала.
За исключением того, что Моне вряд ли писал в 1798
это пример.
Году.
Это были все одни примеры, да.
Он был гораздо... Он
да,
делал
Саша,
это
но
гораздо
я тут же
позже,
вам хочу
да.
сказать, но да. ведь бывают и проколы.
Бывают, и есть прекрасный прокол, когда я захожу к одному своему другу, который работает в импрессионистах, и у них висит... подделка картины Моне, которую они купили, и в определенный момент оказалось, что это не так.
Но есть ведь люди, которые подделывают один в один совершенно. Тут был известный
подделка лучше оригинала.
Был известный поддельщик,
который на этом составился и состояние, и
имя. А потом он во всем сознался, раскололся, как говорится, до самого стула. И он сделал несколько телепередач. Одну из них я видел. Он воссоздавал, не знаю, там, Ренуар. И он всю технику знает, потому что он блестящий художник. И он знает технику там 4 или 5 мастеров совершенно наять. Знаешь, абсолютно досконально. И он на глазах у телезрителей в течение там часа создал вот этот мастерпис, этот шедевр. Совершенно один в один, с теми же штрихами, там, с той же... И он объяснял, как этот художник работал, какая у него лессировка, какой там штрих и так далее. Но он говорил с позиции авторитета, потому что его поддельные картины многие эксперты принимали за настоящие. И только потом уже методом сравнения, там, какого-то микроскопического анализа, рентгена выяснялось, что это не
оригинал. Но теперь представьте, что у вас не только есть технологии микроскопического анализа и того эксперта, который любит пить в течение дня, но знает конкретно когда и где кто жил, существует то понятие, которое всегда испокон веков, наверное. Я помню своего детства, всегда говорили, что такое понятие власти. И всегда понятие власти и силы — это знание и контроль знаний. И как вы говорили о советской власти, всегда это контроль информации. Кто контролирует информацию, тот контролирует ситуация.
Но сегодня вы эту информацию выпускаете фактически на широкий рынок, вы ее выбрасываете в космос. Как только Sotheby's со всем своим волшебным каталогом, которым фирма владела, и экспертами, которые отличаются от всех остальных мира сего тем, что они знают нечто, как только это все становится общественным достоянием, как только клиенты будут иметь доступ к этому морю информации, над которым, собственно, вы и работаете, как я понимаю, это перевод из бумажного в цифровой вид, только, как только наступит эта эпоха демократии, так возникнет вопрос, а зачем этот Sotheby's вообще-то?
Знаете, это интересный вопрос. Все началось, я думаю, с газет. Вы уже упомянули газету New York Times и всевозможные газеты на Западе. Я даже знаю, в Москве публикуются на интернете, что вы можете их читать. И создается вопрос, а что происходит с редакторами? Они все соединяют информацию, которую они получают из агентства France Press или Associated Press или Reuters. И почему? Они же должны быть там или их не должно быть там? И интересно, они все до сих пор редакторы газет находятся на тех же позициях.
Живы
и здоровы.
Да.
И я думаю, то же самое происходит с экспертами. Когда вы плаваете в море, и море информации именно к этому имеет прямое отношение, всегда нужно знать дорогу на берег. Или дорогу, или когда вы должны идти и не утонете в этом пространстве. Всегда должны быть люди, которые ведут вас через это, и которые скажут... Это не только компьютер, который дает... чисто числовую информацию и не думает. Но человек, который на сегодняшний день ни один компьютер не может заменить как бы мозг человека.
Ну, это да, но он заменил, например, уже фотокамеру, скажем, те предметы искусства, которые приносят к вам и которые включаются в каталог, более, как я понимаю, в Сотбис уже не фотографируются обыкновенными фотоаппаратами с пленкой, никто уже не делает слайдов, никто их не сканирует и не вводит на страницу каталогов.
Но это техника.
Да, что с этим делом происходит?
Так именно то, что вы только что сказали, да. Что технология, и как интересно, что мы живем в это время. Это потрясающе. Там, можно сказать, 2 года назад это невозможно было сделать, а именно сегодня. И технология меняется буквально каждые 6 месяцев на Западе. И именно вот сегодня, на сегодняшний день, можно сказать, что технология достигла этого момента, когда люди могут забыть совершенно о слайдах, о проявлении пленки, о думать, как это будет выглядеть, как нужно правильно сделать свет, когда цифровые камеры могут позволить им все делать и помещать непосредственно в каталог.
Но я опять возвращаюсь к тому, с чего начал, потому что, конечно, покупка 5-миллионных картин — это хорошо, и даже покупатель Сотби нижнего эшелона, который тратит, может быть, 200-300 фунтов за покупку, это все равно выходит далеко за пределы бюджета наших слушателей, потому что мы помним...
Некоторых.
Мы помним, что есть горняки, которым не платили зарплату 8 месяцев. Мы знаем, что есть Красноярский край, где... непонятно, на чем люди живут. И вот им мы и посвящаем последнюю песню в исполнении Клавдии Шульженко, которая называется «Два сольди». Сольди — это мелкая-мелкая монета западного образца. А мы прощаемся с вами до встречи в том же месте, в тот же час, поблагодарив нашего гостя Александра Липкина.
Спасибо вам за приглашение.
Спасибо.
Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша. В тесных переулках многолюдного квартала под вечер обычно, когда горит закат, слышно, как фальшиво пианино зазвучало и лих из гармонии скрипят. И певец случайный, часто неумелый, для знакомых улиц вечером поет.